Где лучше жить, в Латвии или Англии?
На каком языке должен говорить ваш парикмахер?
Когда придет вторая волна кризиса?
Кто прослушивает ваши телефонные разговоры?
И нужен ли нам второй Ульманис?
Два эксперта за и против. Аргументы и пристрастия. И только один пройдет наш войс-контроль.
Каждый вторник в 17.00 в прямом эфире Радио Болтком.
Программа «Войс-контроль».
Ведущие Оксана Антоненко и Вадим Родионов.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Войс Контроль» в студии Оксана Антоненко. А в гостях у нас по традиции двое экспертов. И сразу скажу, говорить сегодня будем о позиции Латвии относительно украинского кризиса. Не слишком ли мы мягко реагируем на события на Украине? Не слишком ли жестко иногда получается? На каких санкциях стоит настаивать? И что выгоднее латвийским избирателям и, соответственно, латвийской экономике? В гостях у нас Борис Целевич, депутат Сейма. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Вейкос Полита, советник Министерства иностранных дел, бывший парламентский секретарь Министерства обороны. Здравствуйте.
Добрый день.
Господин Целевич, давайте с вас начнем. Как оцениваете позицию Латвии относительно украинского кризиса?
Я думаю, что эта позиция несколько односторонняя. В дебатах с коллегами из правящей коалиции часто складывается впечатление, что их вообще мало интересует, что происходит на самом деле. Они знают, кто виноват и кто прав. И, в общем-то, обсуждать-то, собственно, и нечего. Все известно заранее. То есть факты интерпретируются так, как чтобы они подтверждали эту убежденность, которая заранее существует. Ну, в общем, проблема-то в чем? Что кто настоящий друг, вот как я всегда говорю? Настоящий друг тот, кто скажет тебе правду. Сегодня мы слышим в адрес нового руководства Украины только хвалебные слова. В кулуарах говорят, ну да, там есть, конечно, проблемы, но вот мы же не можем сейчас об этом сказать, это будет играть на руку их врагам. То есть мы на самом деле оказываем Украине медвежью услугу. Там очень много проблем. И пока что, кроме деклараций о том, что вот мы хотим покончить с прошлым, мы хотим реформы, мы хотим покончить с коррупцией, в общем, дальше этих слов мы пока действий особенных не видим. Если на это закрывать глаза, мы не поможем нашим украинским друзьям, совсем наоборот. Поэтому мне кажется, что самая главная цель любого нормального государства – это остановить войну, добиться хотя бы перемирия, добиться мира. Потом можно разбираться, кто прав, кто виноват. Мне кажется, что многие действия нашего правительства не ведут к этой цели, а на самом деле направлены скорее наоборот. Вот фактически постоянно приходится слышать вот этот лозунг там, «война до победного конца», там, «стереть с лица земли». Вот это абсолютно неправильно, это не демократично и не гуманно.
А вы эти слова слышали от латвийских политиков, стереть с лица земли?
Это как бы такой, я передаю сущность. Конечно, выражения выбираются намного более дипломатичные, но вот что такое, например, вот эта идея объявить руководство там самопровозглашенных республик террористическими организациями?
Это Литва, кажется, высказала.
Да, это Литва высказалась, но я услышал эту идею от своих коллег многократно, и не исключаю, что она официально будет поддержана, но вот господин Сполотис, наверное, лучше знает. Если вы террористы, ну так, соответственно, как с террористами поступают? С террористами переговоров не ведут, их уничтожают. То есть тут месседж совершенно однозначный. Это не единственное доказательство. То есть на самом деле нету вот этого приоритета остановить войну. И если сравнить с другими ситуациями, вот совсем недавно, буквально вчера у меня была на эту тему дискуссия с господином Ренкевичем, о котором мы тоже, наверное, сегодня будем говорить. Мы обсуждали позицию Евросоюза по конфликту на Ближнем Востоке. И Израиль призывают с ограниченным мерам, то есть, да, вроде как, вот Хамас обстреливает мирное население ракетами, там сотни ракет, да, Израиль имеет право защищаться, но при этом нужно сделать все возможное, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения, вот это вы сделали неправильно, вот столько-то там палестинцев погибло. Подобных слов правительству Украины никто не говорит, хотя на самом деле, ну, как минимум, определенные аналогии можно провести.
То есть правительство Украины, на ваш взгляд, все-таки можно винить в гражданских жертвах?
Я думаю, что обязательно. То есть если жертвы есть, то есть, понимаете, тут не важно в том, кого винить. Это другой вопрос, это расследовать. Поставить во главу угла приоритет прекратить жертвы среди мирного населения, избежать жертв, Это, наверное, должно быть самое главное. Я вижу, что у нашего правительства другие приоритеты.
Господин Сполитес, не согласны с тем, что Латвия слишком мало делает для того, чтобы война остановилась?
Я согласен с господином Целевичем, что мы должны все делать, чтобы все-таки мир пришел обратно на краину Украины. Но все-таки я не согласен с тем, что мы не делаем ничего, потому что все-таки мы одна страна, и мы действуем и в совместной политике, внешней политике Евросоюза, и с другими коллегами 28 стран. И, конечно, есть и двусторонние отношения, мы ведем диалог, я сам знаю, как мы работаем в рамках восточного партнерства, как украинские коллеги приезжают сюда узнать наши навыки, как реформировать государство. Я думаю, что здесь и есть ответ на то, что иногда эмоционально мы чувствуем, что не происходят эти вещи так скоро, как мы хотим, потому что все-таки то время, в марте, когда Янукович, бывший президент избранный, убежал из страны, с того времени слишком мало времени прошло, и за такое маленькое время ты все реформы не сделаешь.
Ну хорошо, с реформами понятно, но что касается антитеррористической операции, военных действий, которые проводятся на юго-востоке страны, вот каким образом Латвия призывает давить, не знаю, на Украину? Может, шантажируют, чтобы перестали стрелять в мирное
население? Ну, я думаю, что все-таки у каждого государства есть право себя защищать. Если есть российские граждане, которые руководят теми так называемыми республиками народными, тогда у Украины есть все права себя защищать, так же, как у Израиля есть право себя защищать против террористов Хамас.
То есть военные действия оправданы?
Абсолютно. Абсолютно.
А как же насчет гражданских жертв, которые появляются
в ходе? Ну, в войне и гражданские жертвы происходят. Это, к сожалению, мы должны это видеть, это везде в мире происходит, когда война происходит. И когда еще в той мере, как сейчас происходит, недекларированная война, потому что это гибридная война, или как мы не называли бы это, когда Россия посылает свои военные, посылает свои наемники, посылает свою военную технику, мы даже не знаем, где фронт, кто, кого, куда, когда. Но факт то, что у Украины есть все права защищать свою территориальную целостность и своих гражданинов, это абсолютный факт. Конечно,
ведь эти же граждане и гибнут.
Я понимаю, но здесь вопрос в том, если там их призывают к перемирию, их призывают к разговору, если не сомневаюсь, до 2 июля, когда было
перемирие,
и потом после этого, когда опять начиналась АТО, или антитеррористическая операция, они поняли, что другая сторона или террористы из ДНР и ЛНР, они не держат свои слова, потому что за то время, за 10 дней, когда перемирие произошло, более чем 200 украинских солдат, простите, я сейчас не хочу соврать, там, но были многие-многие жертвы украинских солдат, так что одна сторона свое перемирие не держала.
То есть, получается, остановить военные действия на юго-востоке Украины не входит в приоритеты Латвии?
Это входит в приоритет Латвии, но мы должны видеть, чтобы договорилась здесь Киев, Брюссель и Москва, но здесь, видимо, одна сторона не хочет говорить.
Которая?
Ну, я думаю, мы видим уже несколько месяцев, что Москва не очень заинтересована решить эти вопросы. Тоже после трагического случая, когда был сбит ракетами самолет МХ-17, летая по курсу Амстердам-Куала-Лумпур.
Господин Целевич, как можете это прокомментировать? Может быть, действительно имеет право Украина защищаться от российских граждан, которые, может быть, сами развязали там войну?
Ну, на самом деле, это, конечно, очень трагическая ситуация. Я не верю в то, что войну можно инспирировать со стороны. Что можно забросить каких-то лазутчиков, там, которые вот развяжут вот такие крупномасштабные действия. Проблема в том, что украинцы очень разделены. Это ничего нового в этом нет. Там, на Запад, Восток, по убеждениям, там, по прочим всяким другим вещам. Проблема в том, что все эти годы в Украине не прекращалось вот это противостояние, при этом независимо от того, были у власти там проевропейские правительства или промосковские правительства, реформы в экономике и в социальной сфере не проводились, коррупция только возрастала, и Янукович эту систему коррупции довел до просто совершенно абсурдной ситуации, когда просто экономика уже не выдерживала. А поэтому на самом деле Майдан – это же был протест не против московской ориентации, там, не за Европу, против вот, государства, которое не способно защитить своих граждан, которое не способно побороть коррупцию. К сожалению, это фатальная, трагическая ошибка европейских политиков, включая латвийских, то, что вот этот социальный протест был развернут в геополитическую плоскость. Он был представлен как стремление жить в Европе. То есть сегодня мы довольствуемся тем, что нынешние украинские лидеры говорят, да, мы за Европу, мы против Москвы. И получается, что только за то, что вот современное украинское правительство против Москвы, мы готовы им помогать и закрывать на многое глаза. Поэтому воюют между собой украинцы. Конечно, там очень много и наемников, и добровольцев на обеих сторонах. На самом деле это не война регулярной украинской армии там, с некими там, террористами, ополченцами. В основном это война частных армий. На обеих сторонах есть достаточно много полевых командиров, которые особенно никому не подчиняются. Поэтому можно, конечно, делать там вот, притворяться, что мы этого не видим, если продолжать аналогии с Израилем. С одной стороны, да, есть армия обороны Израиля, которая очень четко построена, очень хорошо оснащена, хорошо обучена. Конечно, можно и нужно ее критиковать, когда есть неоправданные жертвы среди мирного населения. Но это война регулярной армии демократического государства против террористических организаций. На Украине ситуация не такая. К сожалению, она гораздо, намного более симметрична. Очень много информации о том, что несмотря на то, что Украина не только 2%, вот как мы сейчас хотим, почти 3% тратит на оборону, все равно украинские военные не накормлены, там, не одеты толком, с вооружением там тоже большие проблемы.
128 миллионов долларов в месяц обходится от
ООН. 2,9% от национального продукта.
Хорошо, но вы согласны с тем, что жертвы среди гражданского населения можно оправдать тем, что Украина имеет право защищаться?
Нельзя. Право защищаться, право вести войну не является абсолютным правом. Существуют определенные правила ведения войны, которые определяют вот эти самые Женевские конвенции. И государство, если оно берет на себя ответственность, если оно говорит, да, это моя армия, я провожу антитеррористическую операцию, обязано руководствоваться этими правилами. Я не хочу утверждать, что действительно вот там украинцы там сознательно проводят геноцид против своего народа, бла-бла-бла, все эти пропагандистские штампы, но факт остается фактом. Ни разу я не слышал со стороны латвийских и европейских политиков каких-либо предупреждений, требований, критики в отношении того, что украинские войска должны соблюдать определенные правила.
А вы бы не могли хотя бы в двух словах сказать, что за правила?
Ну, Женевские конвенции известны. Там главное разделение между комбатантами и мирным населением. Мирное население ни в коем случае не должно подвергаться ударам. Есть правила, как обращаться с пленными. Нельзя расстреливать пленных, там гуманное обращение. Нельзя перемещать мирных жителей.
Я согласен с тобой, но мы же знаем, что это асимметрическая война, это во-первых. И во-вторых, мы видим, что эти правила не соблюдаются с обеих сторон. Мы видели, что теперь массовое погребение здесь было в Славянске, которое только что нашли. Так что это одна сторона вопроса. Но другой вопрос, который мы должны здесь смотреть, я думаю, это вопрос о том, что да, война происходит, но не забудем о том, что все началось, конечно, с того, что Украина была коррумпирована, и вот эта коррумпированность и здесь и довело до того, что сейчас происходит. А здесь говорить то, что Латвия ничего не сказала, это неправда, потому что мы всегда всех рекомендациях все-таки ходили по этому плану, что мы должны все-таки навязывать, чтобы обе стороны мирным образом договорились. Ну, ты же не можешь настаивать, если 1000 километров между нами, что сейчас мирным образом вы можете договориться. И другая вещь здесь. Другая вещь в том, что Россия, оккупировав Крым, выбросила договоры гельсинские 1975 года в мусорник. После этого договоры или меморандум Будапештский 1994 года тоже выбросит мусорник. Так что здесь вопрос и Москвы, и здесь из-за того я говорю. Если Брюссель, Москва и Киев могли бы договориться, но такого договора не было. Смотрите, сколько времени ушло, чтобы свести вместе президента Порошенко с президентом Путина в Нормандии. И значит, здесь был вопрос в том, будет ли президент легитимным представителем Украины. Если Россия встретится с ним, значит, она будет легитимизировать киевские власти. Так что все эти вопросы здесь внедрены.
А сейчас мы прервемся на новости и рекламу. Вернемся буквально через несколько минут.
На одной волне с городом. Радио. Радио. Болтком.
Еще раз добрый вечер. В студии Оксана Антоненко. В эфире Voice Control. Еще раз напомню, что говорим мы сегодня о позиции Латвии в отношении украинского кризиса. Стоит ли нам быть жестче, мягче, и с кем стоит разговаривать, и на что стоит давить? В гостях у нас депутат Сейма Борис Целевич. Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
И Вейкос Полита, советник Министерства иностранных дел, бывший парламентский секретарь Министерства обороны. Здравствуйте еще раз.
Добрый вечер.
И сразу напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, присоединяйтесь к нашей беседе. У нас есть звонок, давайте сразу его примем. Только что был сорвался. Попробуйте еще раз, уважаемый радиослушатель. Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. А можно такой короткий блиц с вашими гостями? Вот один вопрос, может быть, из прошлого. Можно вашего парламентского секретаря спросить, а в 2008 году кто совершил агрессию, Грузия или Россия?
Это вопрос, который... Нет, это вопрос, на который ответил ОБСЕ, где сказали, что да, это была Грузия, которая начала, но это под влиянием и провокацией России.
Ну вот, это вот простой тест, да, то есть самое главное, вот чтобы люди начали понимать, что за те преступления, которые сейчас Запад совершает под руководством Соединенных Государств Америки, придется отвечать. И уже не так, как вот раньше, а придется отвечать через какой-то трибунал. Возможно, на Украине, конечно, сработает, там, не знаю, Хасавюрт, да. Но то, что они сейчас там творят, им за это придется отвечать.
Спасибо.
Я с вами абсолютно согласен.
Речь, скорее всего, идет об украинских властях. А если действительно, господин Сполитес, через некоторое время выяснится, что это была агрессия украинской армии против гражданского населения, опять же, ОБСЕ, ООН и так далее, то
абсолютно,
что мы будем делать?
То же самое будет, как было и после войны в бывшей Югославии, где и стороны Сербии, значит, Республика Сербска, и стороны Хорватии, здесь был полковник Готовина, и другие, которые вшли под трибунал, в том числе и сам Милосевич, и Караджич, и Младич. Так что то же самое будет, как бы нейтральная панель, которая будет сказать, если есть, значит, здесь мы видим, что были все-таки, как бы сказать, ну, что-то сделали против человечности.
Преступление против мира и человечества.
Crimes against humanity.
Да, преступление
против человечности. Тогда здесь нет никакой национальности. Ты украинец, ты еврей, или ты русский, или ты татарин. Значит, ты должен идти по трибуналу.
А каким образом должна будет работать эта система? То есть кто должен начать вопрос, процесс трибунала? Это с подачи каких организаций? Когда это может быть?
Но сперва мы должны достичь мир.
А если вдруг выяснится действительно, что официальных лиц Украины можно будет обвинить в соответствующих преступлениях, а как будет реагировать Латвия? Как вы будете объяснять своему населению, что мы поддерживали в свое время людей, которых сейчас обвиняют преступлений против человечности?
Не думаю, не будет проблем. Мы же прожили момент и в Ираке, и в Афганистане, и в Ливии. Здесь, конечно, мы должны различать казусы между Ираком и с одной стороны, и с Афганистаном, и Ливией с другой стороны, потому что и в Ливии, и в Афганистане у нас было одобрение Совета Безопасности ООН, в Ираке, к сожалению, не было. Так что в таком случае, я думаю, что мы все-таки следуем принципам человечности. Здесь в Латвии проблем до сих пор не было, я думаю, и здесь в случае Украины тоже проблем не будет.
Господин Целевич.
Ну, на самом деле, тут я согласен с Вейко, главное остановить войну, и так обычно и бывает. Сперва писмейкинг, а потом уже можно проводить расследование и так далее. Но я хотел бы вернуться к очень важному моменту, который Вейко отметил, то, что мира можно добиться только совместными усилиями Евросоюза, Соединенных Штатов и России. Абсолютно согласен. С дальнейшим абсолютно не согласен. То, что только Россия виновата, все остальные стараются, а Россия это отвергает, это, думаю, что это не совсем так. Я думаю, что в первую очередь действительно мы сейчас расплачиваемся за свою фатальную ошибку, когда, как я уже говорил, вот этот социальный протест был развернут в геополитическую плоскость, и, по сути дела, результатом Майдана стал уход Украины от России. Надо очень сильно не понимать того, что происходит в России и как сегодняшняя Россия устроена, для того, чтобы надеяться, что со стороны России не последует ответная реакция. Если ты считаешь себя профессионалом, аналитиком и так далее, ты обязан был с этим считаться. Поэтому Крым был платой за вот стратегическую ошибку, которую допустил Запад, и Евросоюз, и Соединенные Штаты. Причем Крым был бескровным вариантом. Это, да, с точки зрения международного права, это, несомненно, нарушение. Тем не менее, для Путина очень важен престиж. Это вопрос престижа. И его выдавливание из Украины было огромным ударом по престижу. Возвращение Крыма было нужно именно для этих престижных целей, причем сделано это было действительно почти бескровно, с минимумом жертв. Восточная Украина – дело совершенно другое. Когда говорят, что вот это все там затеял Путин из-за своих имперских амбиций, хочет восстановить Советский Союз, нужно очень сильно не понимать Путина и современную Россию для того, чтобы из этого исходить. Это возврат ко временам холодной войны, это возрождение советологии. До сих пор есть тысячи и сотни тысяч безработных советологов, которые сейчас опять нашли себе работу. Поэтому Путину совершенно не нужна война на Восточной Украине. Он находится под огромным давлением со стороны, собственно, очень, очень многих людей, собственно, россиян. Пропаганда...
Так ведь его это, рейтинги, наоборот, выросли?
Выросли после Крыма. А вот после Восточной Украины они, в общем, колеблются, потому что и во многом ситуация действительно будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация там.
Ну, ведь, на ваш взгляд, все-таки Россия контролирует ополченцев?
Нет, не думаю. Только в некоторой, может быть, очень небольшой степени никто их не контролирует на самом деле. В том-то и беда, что это гражданская война, что это война украинцев с украинцами. В первую очередь, что это невозможно импортировать. Понимаете, там действительно очень много людей и как бы россиян, и сочувствующих России. Там в том регионе то цвет паспорта не очень важен.
Там, то есть получается, люди... давить на Москву бесполезно?
Давить на Москву не просто бесполезно, а вредно. Это приводит прямо к противоположному эффекту. Более того, Россия сделала, это очень важно, Россия сделала целый ряд очень важных шагов, которые абсолютно не были оценены. Например, по инициативе Путина парламент отозвал разрешение на использование российской армии за границей.
Которое парламент Государственной Думы должна даже делать, потому что после Грузинской войны она сама дала право президенту Медведеву, чтобы он без... право Государственной Думы вот и даже может сделать.
Тем не менее, это было важным жестом. Путин не признавал независимость Донецкой и Луганской республик. Все время дистанцировался от этого. Он признал легитимность Порошенко, хотя это действительно было связано с очень большими репутационными потерями. И на самом деле Путин связан именно вот этими соображениями, давлением снизу колоссально.
Борис, я с тобой согласен, но здесь вопрос. Это... падение престижа России или это падение престижа Владимира Путина?
Значит, в данном случае на самом деле это не так принципиально. Путин представляет сегодня Россию. Это легитимно избранный президент, рейтинг которого таков, что очень
рейтинг,
многие...
да, но легитимно. А что произошло на Болотной?
Ой, оппозиция есть всегда. Если исходить из такой логики, в Латвии оппозиция намного более многочисленная, ее игнорируют намного не меньше, чем оппозицию в России.
Мне бы хотелось вернуться на несколько слов назад. Господин Сполитес, все-таки, на ваш взгляд, Россия контролирует ополченцев?
Я не думаю, потому что я думаю, что здесь вообще, если говорить и о происходящем в Восточной Украине, и о несчастном когда сбили ракетами самолеты МХ-17, здесь был бы вопрос, или сам Владимир Путин не контролирует этих ополченцев, или он дал им это право это делать. Я думаю все-таки, что я согласен с господином Целевичем, что он не контролирует их, потому
хорошо,
что
а
они занимаются сами своими делами.
А вы несколько минут назад сказали о том, что надо, чтобы стороны сели за стол переговоров, Брюссель, Киев и Москва. Москва садиться не хочет. А зачем ей садиться, если она ничего не контролирует?
А значит, вопрос в том, что садились бы и, ну, так сказать, слили бы этих ополченцев, как бы их мы не называли, потому что они просто, пусть это АТО тогда доведет их до того, что они поняли, что у них уже помощь из России не происходит, потому что одна вещь, что Путин не контролирует, но мы знаем, что есть многие гражданские инициативы в России, в том числе и в Латвии одна есть, которые собирают помощь и посылают это этим называемым ополченцам.
Подождите, то есть вы от России хотите что? Чтобы она прекратила какую-то гуманитарную помощь?
Чтобы она закрыла бы рубеж и перестала передавать военную помощь ополченцам.
Давайте звонок примем, одевайте наушники. Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Тут три стороны упомянули. Я вот хотел бы, чтобы гости прокомментировали то, что в Сирии творится. Там точно так же Америка там напрямую или через саудитов вставляет оружие этим оппозиционерам.
Спасибо. В двух словах буквально. Это не имеет отношения к теме нашей передачи.
Ну, в двух словах я бы сказал, что это еще хуже вариант, потому что мы здесь говорим о, значит, ситуации, когда мы должны решить вопрос, который не был решен после Первой мировой войны, потому что две страны на Ближнем Востоке, и Сирия, и Ирак, были искусственно сделаны. Из-за того мы сейчас видим, значит, шиитов, мы видим сунны, мы видим алевитов и видим крестьян и курдов. Значит, там мира так просто не получишь.
С другой стороны, Сирия – это пример, как очень тяжелые проблемы можно решать, если действительно есть сотрудничество Евросоюза, Америки и России. Проблема химического оружия в Сирии. Вот там удалось договориться. И удалось договориться, я думаю, только потому, что Евросоюз и Соединенные Штаты не становились в позу учителя по отношению к России, не выступали с какими-то требованиями, а действительно пригласили за стол, и совместно удалось решить крайне тяжелую проблему.
Давайте еще звонок примем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Извините, пожалуйста, вот два умных человека, но вы не знаете, насколько вообще сложно людям, которые встречаются с теми людьми, которые знают истинную правду, знают об Украине и знают о том, что творят те государства, которые заинтересованы. Вот ко мне лично приходило из репмиссии от Обамы, и то, что было у меня, задан был у меня вопрос. Как вы думаете, куда исчезли 5 миллиардов, которые государство, наше дружественное, это Америка, вложило в Майдан? Я сказала, никогда не найдете.
Спасибо. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Еще один звонок сразу примем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня вопрос к господину сотруднику из МИДа латвийского. Будьте любезны, наверняка в вашей структуре есть не одна великолепная карта и не одна карта политика экономическая, географическая всего мира. Вот если бы вы или кто-то из ваших коллег подошли к этой карте, посмотрели Амстердам и Куала-Лумпур, и посмотрели, и задали бы себе вопрос, а почему же этот Боинг 777 решил лететь и изменить маршрут, летя из Амстердама в Куала-Лумпур, и почему-то свернул к российской границе? И почему вы не задали себе сами этот вопрос, и почему этот вопрос не задан до сих пор днепропетровским диспетчером? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Этот вопрос задан очень часто в большинстве иностранных медий. Во время того, когда летел МХ-17 где-то 15-10 и полчаса позже пролетел и самолет Lufthansa, и Singapore Airlines, и там был еще кто-то, так что множество самолетов и летели там, и, конечно, сейчас они немножко меняли курс, но здесь я не вижу проблем.
Еще звонок примем. Добрый вечер.
Здравствуйте, Лев. Пару вопросов. Скажите, как вы думаете, эта невероятная пропаганда на российских каналах идет помимо администрации Кремля? Первый вопрос. Второй вопрос. Потоки оружия самого современного и тысячи боевиков из России, которые пересекают постоянно границу с Украиной, они идут вне зависимости от того, что знает Владимир Владимирович?
Спасибо.
Нет, пропаганда, конечно, невозможна без санкций государства. Сегодня ситуация в этом плане становится трагической. Касается это, к сожалению, не только России. Не только Россия, но и очень многие государства становятся жертвой собственной, собственноручно санкционированной пропаганды. Потому что, ну вот один умный человек из России, не буду там сейчас вспоминать и цитировать, сказал: есть вот такое вот заблуждение у всех государств, и пропаганду, когда она уже больше не нужна, можно в один момент остановить. Ее нельзя остановить. Это происходит в России, это происходит в Америке, это происходит у нас, к сожалению. То есть более объективный взгляд на вещи достаточно, очень трудно декретом ввести. Поэтому, вот скажем, вот у нас, русскоязычных латвийцев в частности, есть большое преимущество. У нас есть два уха, мы имеем возможность их его использовать. Мы можем смотреть, слушать российскую сторону, мы слушаем латвийское телевидение, радио, мы слушаем европейские источники. И ситуация получается, как в советское время. Вот когда я был молодой, я читал газету «Правда», слушал «Голос Америки», складывал, делил пополам, я знал, что истина где-то посередине. Вот у нас такая возможность есть. Это наша удача, потому что абсолютное большинство людей вот этих двух ушей не имеет. Они, у них только одна пропаганда.
По поводу все-таки оружия, насколько я понимаю, наш радиослушатель намекнул на то, что все-таки Москва контролирует процессы.
Ну, ему виднее, конечно. Тут есть очень много разных источников. Мое личное впечатление, которое складывается из очень разных источников, то, что оружие поступает по самым разным каналам. Часть оружия поступает через Киев. Мы говорили о фантастическом уровне коррупции. Это, в общем, было. Часть идет по криминальным каналам.
То есть вы имеете в виду, что украинские солдаты просто продают свое оружие?
Ну, не солдаты. Генералы, я думаю, как минимум.
А военные, извините.
Так же, как в советское время это происходило.
Так же, как это было в советское время. Часть идет по криминальным каналам. Давайте не будем забывать. Вот я говорил о том, что во многом это война частных армий. Это война полевых командиров. То есть Украина там,
так
извините...
Так из Москвы все-таки оружие идет?
Думаю,
ну,
что
конечно,
да, конечно,
абсолютно.
А вот что касается российских там добровольцев или наемников, я думаю, что в данном случае, ну, есть определенные силы в России, которые очень цинично используют эту информацию. В России огромное количество людей, которые участвовали в разного рода конфликтах, которые недовольны властью. То есть своих там, грубо говоря, потенциальных траблмейкеров просто не возражают против того, чтобы они двигались вот туда, в сторону Донецка, воевали, они там или погибнут, или их, по крайней мере, посчитают.
Или бывших самым, зэков.
Ну, тут я как бы не берусь судить, но эту версию я видел в некоторых российских источниках, и мне она представляется весьма достоверной. То есть Россия, тем самым не мешая тем людям, которые хотят воевать там, решает свои проблемы.
Mm-hmm. Еще звонок примем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Алло. Вы знаете, какая вещь? Зря господин Политес вспоминал там это Чехийский акт от 1975 года, поскольку там шла речь о безопасности границ в Европе. И не Россия начала эти границы разрушать. Я вот недавно слушал интервью господина Шредера, бывшего канцлера, который прямо сказал: да, я нарушил международное право, и я бомбил Югославию. То есть откуда пошло это? Откуда ноги растут и уши, и развал? И кто финансировал, как вот передо мной говорили, эти 5 миллиардов? Кто-то говорит, 6 миллиардов, неважно кто. Неважно, зачем ездили наши туда. Но ведь ездили, поджигали этот, разжигали этот огонь и соучастники государственного переворота на Украине. Так что мы, вот наша, вот я считаю, наша позиция Латвии, вот мы бы сидели бы мирно, тихо, ждали бы, когда за нас большие державы разберутся. Не можем мы ничего там решить. Мы можем только навредить своему народу и имиджу Латвии, как ну, мирного, хорошего, гостеприимного государства.
Так. Спасибо. Господин Сполитус.
Так мы сидим мирно и слушаем, и смотрим. И тогда из зависимости от того, как эти все как эта военная ситуация будет развиваться, исходя из этого мы будем и реагировать.
Хорошо, сегодня Европа обсуждает вопрос санкций в отношении России. В этом плане у Латвии какая позиция?
Я думаю, что если будет вопрос о санкциях, тогда мы будем за это, потому что мы уже до сих пор тоже все эти предыдущие два пакета, Латвия всегда одобряла консенсус в Европейском Союзе, мы одобряли, чтобы санкции были бы
ужесточены.
Спасибо.
Так разве это называется «сидим тихо»?
Разве это называется «очень громко»? Ну, громко я понимаю, если мы там посылали свои войска, там мы были очень заинтересованы, там говорили, как, например, наши южные соседи здесь в Литве очень громко и так далее. Но я думаю, что мы очень нормально, такой среднеевропейский уровень, как и Финляндии, как Швеция.
Ну, я думаю, что в Финляндии тут абсолютно другая позиция. К сожалению, вот тут я совершенно не соглашусь. Я думаю, что Латвия, так же, как и другие государства Балтии и Польша в значительной мере, играет скорее провокационную роль в Евросоюзе, все время подкидывая вот эту идею ужесточения санкций, все время вот педалируя вот этот тезис о том, что Россия не хочет сотрудничать, я говорил об этом подробно, не буду повторять. То есть, на самом деле, к сожалению, я вот с болью говорю это, что моя страна препятствует налаживанию нормального диалога между Евросоюзом и Россией. И опять-таки вспоминаю, что только за счет этого эффективного, конструктивного диалога между Евросоюзом и Россией можно добиться мира на Украине, получается, что мы мешаем добиться мира на Украине.
К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Сейчас буквально по 5 секунд каждому гостю для того, чтобы подвести итоги нашей передачи. Господин Сполитес, как оцениваете позицию Латвии в отношении украинского кризиса?
Я оцениваю ее позитивно, потому что мы делаем все, что возможности нас, чтобы помочь гражданскому обществу Украине все-таки достичь какое-то перемирие, мы одобряем позицию Евросоюза.
Господин Целевич.
Я оцениваю эту позицию скорее как деструктивную и думаю, что она содействует скорее дополнительным жертвам, а не достижению мира.
Напомню, что в гостях у нас были депутат Сейма Борис Целевич и советник Министерства иностранных дел Вейкос Политес. Спасибо большое, что пришли.
Спасибо.
Вы слушали Voice Control. В студии была Оксана Антоненко. Всего доброго и до свидания.
Вы слушаете радио Болткома.